Час или два спустя, когда Мартин ехал через парк, солнце садилось. Ему казалось, что он забыл что-то сделать, но что именно, не мог вспомнить. Перед его глазами проходили пейзажи, один заслонял и сменял другой. Сейчас он ехал по мосту через серпантин. Вода отражала закат, и одновременно ее освещали неровные лучи фонарей. Композицию завершал белый мостик. Экипаж въехал под тень деревьев и присоединился к длинной веренице экипажей, двигавшихся к мраморной арке. Люди в вечерних нарядах направлялись в театры и на приемы. Свет становился все желтее и желтее. Дорога была укатана до серебряно-металлического блеска. Все выглядело празднично. «Я опоздаю», — подумал Мартин. Экипаж попал в затор у мраморной арки. Он посмотрел на свои часы, было 8:30. «Но 8:30 означает без четверти», — сказал он себе, когда экипаж тронулся. И правда, когда он свернул на площадь, у подъезда стоял автомобиль, из которого выходил мужчина. «Значит, я как раз вовремя», — рассудил Мартин, — и заплатил извозчику. Дверь открылась в тот самый момент, когда он прикоснулся к звонку, как будто он наступил на пружину. Дверь открылась, и два лакея шагнули навстречу, чтобы взять его вещи, как только он вошел в устланную черно-белой плиткой переднюю. Третий лакей повел его по дуге роскошной беломраморной лестницы. На стене висели в ряд большие темные картины, а на верхней площадке у двери желто-голубое полотно, изображавшее венецианские дворцы и бледно-зеленые каналы. «Каналетто или его школа?» — подумал Мартин, пропуская вперед другого гостя. Затем он назвался лакею. «Капитан Парджетер», — громогласно объявил тот. У входа стояла Китти. Она была в модном вечернем платье со слегка подкрашенными губами. Она подала ему руку, но он, не задержавшись, прошел дальше, поскольку прибывали другие гости. «Похоже на вокзал», — заметил он про себя, потому что гостиная с люстрами, желтыми стенными панелями, диванами и часто расставленными стульями напоминала просторный зал ожидания. Уже собралось человек 7-8. «В этот раз не подействует», — подумал Мартин, беседуя с хозяином дома, который вернулся со скачек. Лицо того сияло так, будто минуту назад он жарился под солнцем. На лбу виднелась красная полоска от шляпы. «Ему вполне подошли бы темные очки, висящие на шее», — подумал Мартин. «Нет, не подействует», — повторил он про себя, когда они говорили о лошадях. Он слышал, как внизу на улице кричал продавец газет, гудели рожки. Он сохранял ясное понимание сути разных предметов и различий между ними. Когда прием удавался, действовал, все предметы, все звуки сливались воедино. Мартин посмотрел на пожилую даму с клиновидным землистым лицом, которая, уютно устроившись, сидела на диване. Рядом висел портрет Китти, написанный модным художником. Мартин то и дело поглядывал на него, перенося вес то на одну ногу, то на другую, и продолжая разговаривать с седым джентльменом с изысканными манерами и глазами кровяной гончей, за которого вышла Китти, вместо того, чтобы стать женой Эдварда. Затем подошла сама Китти и представила его девушке в белом, которая одиноко стояла, положив руку на спинку стула. «Мисс Энн Хиллиер», — сказала Китти. «Мой кузен, капитан Парджетер». Она ненадолго задержалась рядом с ними, чтобы помочь их знакомству, но, как всегда, она была слегка скована и только стояла, помахивая веером. «Ты была на скачках, Китти?» — спросил Мартин. Он знал, что она терпеть не может скачки, но ему всегда нравилось дразнить ее. «Я?» «Нет, я не хожу на скачки», — довольно сухо ответила она. И удалилась, потому что заметила вновь прибывшего гостя, человека в мундире с золотым галуном и звездой. «Лучше бы я остался дома», — подумал Мартин, — «читал бы книгу». «Вы бывали на скачках?» — громко спросил он девушку, которую ему предстояло проводить к столу. Она отрицательно покачала головой. У нее были белые руки, белое платье и жемчужное ожерелье. «Абсолютная девственность», — сказал себе Мартин. «А я всего час назад лежал, в чем мать родила, на Эбери-стрит». «Мне приходилось смотреть поло», — сказала она. Мартин посмотрел на свои туфли и заметил на них морщинки. Они были старые. Он собирался купить новую пару, но забыл. «Вот что я забыл», — подумал он, вспомнив, как ехал в наемном экипаже по мосту через серпантин. Однако пора было спускаться к ужину. Мартин предложил девушке свою руку. Идя вниз по лестнице и глядя, как перед ними ползут со ступеньки на ступеньку шлейфы дамских платьев, он подумал, о чем же мне говорить с ней? Затем они прошли по черно-белым квадратам и оказались в столовой. Комната была искусно декорирована. Картины освещались снизу длинными лампами в колпаках. Накрытый стол сиял. Однако свет ниоткуда не бил в глаза. «Если не подействует», — подумал Мартин, глядя на ярко освещенный портрет вельможи в малиновом плаще и со звездой, «то я не пойду больше никогда». Затем он заставил себя начать беседу с непорочной девицей, сидевшей рядом с ним. Однако ему пришлось отвергнуть почти все темы, которые приходили ему в голову. Она была слишком молода. «У меня есть три темы для разговора», — откровенно начал он, не придумав даже, как закончит фразу. «Скачки, русский балет и...» — он мгновение поколебался. «Ирландия. Что вам интересно?» Он разложил свою салфетку. «Пожалуйста», — проговорила она, чуть к нему наклонившись, — «повторите, что вы сказали». Он засмеялся. У нее была очаровательная манера чуть склонять голову на бок, приближаясь к собеседнику. «Оставим эти темы», — сказал Мартин. «Поговорим о чем-нибудь интересном. Вам нравятся приемы?» Девушка окунула свою ложку в суп. Подняв ее, она посмотрела на Мартина глазами, которые были похожи на блестящие камни под пленкой воды. «Они похожи на кусочки стекла под водой», — подумал он. Она была исключительно хороша собой. «Но я была на приемах всего три раза в жизни», — сказала она, очаровательно хохотнув. «Неужели?» — воскликнул Мартин. «Этот, значит, третий или четвертый?» Он прислушался к звукам улицы. До него доносились только гудки автомобилей, но они отдалились и слились в один непрерывный гул. Прием начинал действовать. Он выставил свой бокал. Пока его наполняли, он подумал, что ему хочется, чтобы она сказала себе, с каким приятным человеком я сидела рядом, когда сегодня будет ложиться спать. «Это мой третий настоящий прием», — сказала девушка, сделав ударение на слове «настоящий», что показалось Мартину слегка выспренним. Несколько месяцев назад она еще сидела в детской, — подумал он, — и делала уроки. «А я сегодня бреюсь», — сказал он, — «решил, что больше никогда не пойду ни на один прием». Это была правда. Он заметил пустое место на книжной полке и, задержав в воздухе руку с бритвой, подумал, кто взял биографию Рена, и захотел остаться дома, чтобы почитать в одиночестве. Но теперь какой кусочек может он отломить от своего огромного опыта, чтобы поделиться с ней? «Вы живете в Лондоне?» — спросила девушка. «На Эбери-стрит», — сказал Мартин. Она знала Эбери-стрит, потому что ездила по ней на вокзал Виктория, а на вокзал Виктория она ездила часто, потому что у ее семьи был дом в Сассексе. «А скажите мне», — начал Мартин, почувствовав, что отчужденность преодолена. Но тут она отвернулась, чтобы ответить на замечание мужчины, сидевшего с другой стороны. Мартин был уязвлен. Вся конструкция, которую он выстраивал, словно играя в бирюльки, вдруг рухнула наземь. Энн говорила с тем мужчиной так, точно знала его всю жизнь. По его волосам будто прошлись граблями, и он был очень молод. Мартин сидел молча и смотрел на большой портрет напротив. Под ним стоял лакей. Шеренга графинов заслоняла внизу складки плаща. «Это третий граф или четвертый?» — задумался Мартин. XVIII век он знал хорошо. Это четвертый граф, который удачно женился. Так или иначе, — подумал Мартин, глядя на Китти, сидевшую во главе стола, — Ригби более родовиты, чем мы. Он улыбнулся, мысленно одернув себя. «Я вспоминаю о родовитости только когда ужинаю в подобных местах», — подумал он. Он посмотрел на другой портрет женщины в платье цвета морской волны, знаменитой Гейнсборо. Однако в этот момент леди Маргарет, дама, сидевшая слева, обратилась к нему. «Я уверена, вы со мной согласитесь, капитан Парджетер», — сказала она, и он заметил, что перед тем, как назвать его, она пробежала глазами по его карточке, хотя они часто до этого встречались, что это чудовищный поступок. Она говорила с таким напором, что вилка в ее руке казалась оружием, на которое она собиралась нанизать Мартина. Он окунулся в разговор. Речь, конечно, шла о политике, об Ирландии. «Каково ваше мнение?» — спросила она, потрясая вилкой. На мгновение он поддался иллюзии, будто и сам причастен к закулисью. Занавес опущен, огни горят, и он тоже находится за кулисами. Разумеется, это была иллюзия. Они лишь бросали ему объедки со своего стола. Однако чувство было приятное, пока оно не растаяло. Он стал слушать. Теперь дама обращалась к респектабельному пожилому мужчине, сидевшему в конце стола. Мартин начал наблюдать за ним. В ответ на разглагольствование дамы тот надел на лицо маску бесконечно мудрого терпения. Занят он был перекладыванием трех хлебных корочек рядом со своей тарелкой, словно играл в таинственную игру, имевшую глубокий смысл. «Ну и что?» — как будто говорил он, перебирая пальцами не корочки, а судьбы человечества. Эта маска могла скрывать что угодно. Или ничто. Во всяком случае, она была преисполнена достоинства. Но леди Маргарет и его нанизала на свою вилку. Перед тем, как заговорить, он поднял брови и отодвинул одну корочку в сторону. Мартин подался вперед, чтобы расслышать. «Когда я был в Ирландии, — начал мужчина, — в 1880 году, он говорил очень просто. Он предлагал им некое воспоминание. Рассказ был безупречен и четко держал тему, не расплескивая по сторонам ни капли. Мужчина в свое время играл важную роль. Мартин внимательно слушал. Ему было интересно. «Да», — думал он, — «вот так все и идет, и идет». Он наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова. Однако тут он почувствовал какое-то вмешательство. Энн повернулась к нему. «Скажите», — попросила она, — «кто это?» Она склонила голову на правый бок. Она явно полагала, что Мартин знает всех. Это польстило ему. Он посмотрел вдоль стола. Кто же это? Ведь он уже встречал этого человека. И, видимо, тому здесь слегка не по себе. «Я знаю его», — сказал Мартин. «Знаю». У человека было довольно бледное толстое лицо. Он говорил очень быстро. А молодая замужняя женщина, к которой он обращался, кивала в ответ: «Понимаю, понимаю». Однако на ее лице было заметно некоторое напряжение. «Зря стараетесь, старина», — хотелось сказать Мартину. «Она не понимает ни слова». «Не могу вспомнить фамилию», — сказал он вслух. «Но мы встречались. Постойте, где же? В Оксфорде или Кембридже?» Еле заметное приятное удивление отразилось во взгляде Энн. Она распознала разницу. Она объединила того человека и Мартина. Они не принадлежали к ее миру. Отнюдь нет. «Вы видели русский балет?» — спросила она. Вероятно, она ходила на него со своим молодым человеком. «И что же такое твой мир?» — думал Мартин, пока она изливала свой скудный запас эпитетов. «Божественно, поразительно, восхитительно» и так далее. «Тот самый мир». Он посмотрел вдоль стола. Так или иначе, никакой иной мир с ним не сравнится. К тому же это хороший мир. Большой, щедрый, великодушный. И очень приятный на вид. Он переводил взгляд с лица на лицо. Ужин подходил к концу. Все выглядели так, будто их натерли замшей, как драгоценные камни. И все-таки благополучие шло из самой глубины, проступало сквозь грани. А камень был чистой воды, без какой-либо мути, сомнений. Тут рука лакея в белой перчатке, убиравшая тарелки, задела бокал с вином. Красные брызги попали на платье женщины. Но ни один ее мускул не дрогнул. Она продолжала беседовать. Затем она непринужденно расправила на пятне принесенную ей салфетку. «Вот что я люблю», — подумал Мартин. Это его восхищало. А ведь она могла бы высморкаться в кулак, как торговка, если бы захотела. Однако Энн что-то говорила. «А как она взлетает!» — воскликнула она, подняв руку в очаровательном жесте, и опускается. Рука упала на колени. «Восхитительно!» — согласился Мартин. Он заметил, что перенял даже интонацию у того молодого человека, по чьим волосам как будто прошлись граблями. «Нежинский восхитителен!» — кивнул он. «Восхитителен!» «Моя тетя познакомила меня с ним на одном приеме», — сказала Энн. «Ваша тетя?» — громко переспросил Мартин. Энн назвала известную фамилию. «Так она ваша тетя?» «Теперь все ясно. Вот, значит, каков ее мир». Он еще хотел спросить ее, потому что она показалась ему очаровательно юной и простой в общении, но было уже поздно. Энн вставала. «Надеюсь», — начал Мартин. Она наклонила к нему голову, как будто очень хотела остаться. Уловить его последнее слово, его малейшее слово, но не могла, поскольку уже встала леди Ласуэйт, и ей пора было идти. Леди Ласуэйт встала, все встали. Все платья, розовые, серые, цвета морской волны, распрямились. И какое-то мгновение высокая женщина, стоявшая у стола, была очень похожа на знаменитый портрет кисти Гейнсборо, висевший на стене. А стол, усеянный салфетками и винными бокалами, имел вид запустения. На минуту дамы столпились у двери. Затем невысокая пожилая женщина в черном проковыляла мимо них с подчеркнутым достоинством, и Китти, покидавшая столовую последней, одной рукой обняла Энн за плечи и вывела ее. Дверь за дамами закрылась. Китти секунду помедлила. «Надеюсь, вам понравился мой пожилой кузен?» — спросила она Энн, когда они вместе поднимались по лестнице. Проходя мимо зеркала, она что-то расправила на своем платье. «Он очень мил!» — воскликнула Энн. «Какое прелестное деревце!» Она отозвалась о Мартине и о дереве с одной и той же интонацией. Они задержались, чтобы посмотреть на покрытое розовыми цветками дерево, стоявшее у двери в фарфоровом горшке. Одни цветы уже совсем распустились, другие были еще в бутонах. Пока женщины смотрели, с дерева упал лепесток. «Жестоко держать его здесь», — сказала Китти, — «в такой жаре». Они вошли в гостиную. Во время ужина слуги открыли раздвижные двери и зажгли в дальней комнате свет. Поэтому казалось, что дамы вошли в помещение, только что подготовленное для них. В камине между двумя массивными подставками для дров ярко горел огонь. Но он скорее украшал гостиную и создавал уют, чем обогревал. Две или три дамы стояли у камина, протянув к огню руки и шевеля пальцами. Они подвинулись, чтобы пропустить хозяйку. «Как мне нравится этот портрет, Китти», — сказала миссис Эйзлеби, глядя на портрет леди Ласуэт в молодости. В то время ее волосы были ярко-рыжими. На картине она была изображена с корзиной роз. Она выглядела одновременно страстно и нежно, как бы появляясь из облака белого муслина. Китти глянула на полотно и отвернулась. «Свои портреты никогда не нравятся», — сказала она. «Но ведь это вылитая вы», — возразила другая дама. «Уже нет», — сказала Китти, неловко рассмеявшись комплименту. После ужина женщины всегда обмениваются комплиментами по поводу платьев и внешности, — подумала она. Она не любила оставаться среди женщин после ужина, потому что стеснялась их общества. Она стояла, выпрямившись среди них, пока лакеи разносили на подносах кофе. «Кстати, надеюсь, вино...» Она сделала паузу, чтобы взять кофе. «Не слишком запачкала вам платье, Синтия?» Она обращалась к молодой замужней женщине, которая так хладнокровно восприняла эту неприятность. «А платье такое прелестное», — сказала леди Маргарет, перебирая между большим и указательным пальцами складки золотого атласа. «Вам нравится?» — спросила молодая женщина. «Просто прелесть! Я любуюсь на него весь вечер», — вступила миссис Трейер, женщина восточной внешности, у которой из прически торчало перо, гармонировавшее с ее еврейским носом. Китти смотрела на почитательниц прелестного платья и думала: «Вот Элинор умеет избегать этого». Она отказалась от приглашения на ужин. Китти было досадно. «Скажите», — перебила ее мысли леди Синтия, — «кто это сидел рядом со мной? У вас в доме всегда встречаешь таких интересных людей». «Кто сидел с вами рядом?» — Китти на секунду задумалась. «Тони Эштон. Тот, что читал лекции по французской поэзии в Мортимер-хаузе», — вклинилась миссис Эйзлеби. «Я мечтала на них пойти», — говорят, удивительно интересно. «Милдред ходила», — сказала миссис Трейер. «Почему мы все стоим?» — сказала Китти. Она сделала движение руками в сторону кресел. Она имела обыкновение производить такие жесты столь внезапно, что ее за глаза прозвали гренадером. Все разошлись в разные стороны, а сама Китти, проследив, как распределились пары, села рядом со своей старой тетушкой Уорбертон, которая была водружена в огромное кресло. «Расскажи мне о моем дорогом крестнике», — попросила старуха. Она имела в виду среднего сына Китти, который служил во флоте и сейчас находился на Мальте. «Он на Мальте», — начала Китти. Она устроилась на низком стульчике и стала отвечать на вопросы. Но жар от камина был слишком силен для миссис Уорбертон. Она подняла свою узловатую старую руку. «Присли хочет зажарить нас», — сказала Китти. Она встала и подошла к окну. Дамы улыбались, пока она шла через комнату и поднимала фрамугу. Раздвинув занавески, она мельком взглянула на площадь за окном. На мостовой тени от листьев смешивались с фонарным светом в пеструю сетку. Всегдашний полицейский балансировал на своем посту. Всегдашние мужчины и женщины, с высоты казавшиеся коротышками, спешили вдоль тротуарных ограждений. Утром, чистя зубы, Китти видела их также спешащими, но в другую сторону. Затем она вернулась и села на низкий стульчик рядом с тетушкой Уорбертон. Старая жизнелюбка была по-своему искренна. «А рыжий хулиган, которого я обожаю?» — спросила она. Мальчик, учившийся в Итоне, был ее любимцем. «Он набедокурил», — сказала Китти. «Его высекли». Она улыбнулась. Он был и ее любимцем. Старуха ухмыльнулась. Она питала слабость к мальчикам, которые бедокурят. У нее было желтое кленовидное лицо с редкими волосками на подбородке. Ей было за 80, но сидела она будто в седле охотничьей лошади, подумала Китти, глядя на ее руки. Они были грубые, с утолщенными суставами. Красные и белые искры играли на ее перстнях, когда она шевелила пальцами. «Ну, а вы, моя дорогая?» — спросила она, пронизывающе глядя на Китти из-под кустистых бровей. «Как всегда в делах?» «Да, как обычно», — сказала Китти, избегая проницательных старых глаз, поскольку она втайне поделывала и то, что вон те дамы не одобрили бы. Дамы болтали между собой. Хотя беседа звучала оживленно, для слуха Китти она была лишена сути. Дамы просто перебрасывались словами, точно валаном при игре в бадминтон, чтобы лишь скоротать время до того момента, как откроется дверь и войдут мужчины. Тогда они умолкнут. Сейчас же они обсуждали дополнительные выборы. Китти слышала, как леди Маргарет рассказала историю, которая, вероятно, была грубовата в духе XVIII века, судя по тому, как она понизила голос. «Перевернул ее и отшлепал», — донеслось до Китти. Последовал смех, похожий на щебет. «Я так рада, что он попал в парламент, несмотря на них», — сказала миссис Трейер. Все говорили вполголоса. «Я надоедливая старуха», — сказала тетушка Уорбертон, прикоснувшись узловатой рукой к плечу Китти. «Но теперь я попрошу вас закрыть это окно». Сквозняк добрался до ее ревматического сустава. Китти направилась к окну. «Будь прокляты эти женщины», — сказала она про себя. Она взяла длинный шест с клювом на конце стоявшего окна и ткнула им в створку. Но окно заклинило. Китти хотелось бы сорвать с них наряды, драгоценности, интриги, сплетни. Окно захлопнулось. Энн стояла в сторонке, ей было не с кем говорить. «Идите побеседуйте с нами, Энн», — сказала Китти, подзывая ее рукой. Энн придвинула низкую скамеечку и села у ног тетушки Уорберту. Последовала пауза. Престарелая миссис Уорбертон не любила юных девиц. Однако у них были общие родственники. «Где сейчас Тимми, Энн?» — спросила она. «В Хэру», — сказала Энн. «Ах да, ваших всегда давали в Хэру», — сказала тетушка. Затем старуха, демонстрируя благородные манеры, заменявшие человеческую теплоту, польстила девушке, сравнив ее с ее бабкой, известной красавицей. «Мне так жаль, что я не знала ее», — воскликнула Энн. «Расскажите, какая она была?» Старая дама начала отбирать воспоминания, создавая именно корпус избранного. Текст со звездочками на месте пропусков, потому что полностью он едва ли предназначался для ушей девушки в белом атласе. Мысли Китти потекли в другом направлении. «Если Чарльз надолго задержится внизу, — думала она, глядя на настенные часы, — то она опоздает на поезд. Можно ли доверить Присли несколько слов, которые следует шепнуть ему на ухо? Она даст им еще 10 минут». Китти вновь повернулась к тетушке Орберту. «Наверное, она была чудесная, — говорила Энн. Она сидела, обхватив руками колени и глядя в глаза бородатой старой вдовы. На мгновение Китти почувствовала жалость. «Ее лицо станет таким же, как у них», — подумала она, посмотрев на группу людей в другом конце комнаты. Их лица выглядели утомленно, тревожно. Их руки постоянно двигались. И все же... Это смелые люди и великодушные. Они дают не меньше, чем берут. Какое право имеет Эленор презирать их? Разве она больше сделала в жизни, чем Маргарет Мэрабл? Или я, думала Китти. Или я. Кто прав? Кто заблуждается? Но тут пришло спасение. Открылась дверь.